Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Минске разогнано шествие оппозиции. Арестован лидер оппозиции Александр Козулин. Новым главой Родины стал Александр Бабаков. Нигерия готова экстрадировать на родину экс-президента Либерии Чарльза Тейлора. В Минске произошли столкновения демонстрантов с милицией и спецназом. Есть несколько пострадавших, они госпитализированы. Говорит свидетельница происшедшего.
Бойцы под командованием полковника Дмитрия Павлюченко пошли в атаку. Они начали сбивать людей, они бьют их дубинками. Накидываются по 6 человек на одного, сбивают детей.
Колонна во главе с одним из лидеров оппозиции, бывшим кандидатом в президенты Александром Козулиным, направлялась к изолятору ГУВД, где находятся оппозиционеры, задержанные ранее. При разгоне шествия Козулин был задержан. Как сообщила белорусская редакция «Радио Свобода», другой оппозиционный лидер Александр Милинкевич остается на свободе. Ранее поступала информация о его задержании. В одном из центральных парков Минска сегодня прошел митинг сторонников оппозиции, в котором участвовали тысячи людей. Было объявлено о создании нового массового политического движения «За свободу». 22 журналиста были задержаны в Беларуси за последнюю неделю. 13 до сих пор остаются под стражей, сообщает международная правозащитная организация «Репортеры без границ». По данным правозащитников, речь идет не только о белорусских журналистах, но и их коллегах из России, Польши, Украины, Грузии и Канады. Новым лидером Родины избран Александр Бабаков, который был председателем президиума партии. Дмитрий Рогозин добровольно ушел с поста главы партии. Съезд Родины принял его отставку.
Как бы ни ожидали наши оппоненты, никаких кардинальных изменений внутри партии не произошло. Политические позиции партии остались неизменны. Этот съезд подтвердил. И сразу хочу предварить ваши вопросы. Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина. Поскольку он мой друг, я уважаю его решение, поскольку он является мудрым и серьезным политиком, и его решение надо уважать изначально. По моей информации, он останется сопредседателем фракции «Родина».
Сказал новый лидер «Родины» Александр Бабаков. Служба внешней разведки России опровергла заявление Министерства обороны США о том, что Москва передала правительству Саддама Хусейна информацию о действиях американских войск в начале операции в Ираке в марте 2003 года. Представитель СВР Борис Лабусов в интервью Интерфаксу назвал эти данные измышлениями. В докладе Пентагона говорилось, что разведданные были переданы министру иностранных дел Ирака российским послом в Багдаде. Доклад базируется на обнаруженных в Ираке документах. Госсекретарь США Кондолиза Райс впервые публично заявила о возможности переговоров с Ираном по вопросу о ситуации в Ираке. Эти встречи состоятся, я уверена, в подобающее время. Проблемы не исчезнут сами, так что в какой-то момент встреча состоится. Сказала госсекретарь США. Вашингтон обвиняет Тегеран во вмешательстве в конфликт между иракскими шиитами и суннитами. Иран отвергает эти обвинения.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI обратился к президенту Афганистана Хамиду Карзаю с призывом помиловать афганца, которому по закону шариата грозит смертная казнь за переход в христианство. На прекращении дела против Абдул-Рахмана настаивают и все мировые лидеры. Рахман какое-то время жил в Германии, где и перешел в христианство. На родине он был арестован и отдан под суд. Семья от него отказалась. Власти Абхазии освободили 3 грузинских журналистов, задержанных в начале марта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Департамент информационной политики правительства Абхазской автономной республики, своеобразное правительство Абхазии в изгнании, действующее в Тбилиси, сообщил в субботу об освобождении 3 грузинских журналистов, задержанных в Абхазии. Теашария, Тарил Сухадзе и Темур Элиава были задержаны в начале марта в Начамчирском районе Абхазии. Они проникли в зону конфликта нелегально, без разрешения абхазских властей. Журналисты при задержании заявили, что лишь снимали на пленку христианские храмы в Абхазии. Однако абхазские спецслужбы обвинили их в шпионаже. Следует учесть, что грузинские и абхазские ученые до сих пор спорят о, скажем так, принадлежности христианских храмов в Абхазии, и этот вопрос всегда был политизирован. Тем не менее, благодаря посредническим усилиям ООН и прямым переговорам между Тбилиси и Сухуми, проблему удалось разрешить. Журналистов освободили и припроводили через мост на пограничной реке Энгури. Сами журналисты заявили, что с ними в Абхазии обращались нормально. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Нигерия согласилась выдать Либерии экс-президента этой страны Чарльза Тейлора, обвиняемого на родине в военных преступлениях. Обвинение против Тейлора выдвинул также трибунал по военным преступлениям Сьерра-Леоне, однако нигерийские власти согласились выдать экс-президента только властям его страны. Чарльз Тейлор бежал в Нигерию в 2003 году по окончании многолетней гражданской войны в Либерии. В Санкт-Петербурге прошел антифашистский митинг. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Антифашистский митинг прошел при активном участии двух общественных организаций «Антифашистская ассоциация» и «За Россию без расизма». В районе часа дня желающие собрались у станции метро «Спортивная» и организовали шествие до площади Сахарова, где в 2 часа начался сам митинг. По оценкам милиции, в нем приняли участие около 300 человек. По оценкам организаторов, примерно 500. В течение часа с речами выступили примерно 20 человек, от коммунистов до либералов. По словам одного из организаторов митинга, Александра Винникова, практически никаких ограничений на участие в акции не было, поэтому митинг собрал столь разные политические силы. Никаких провокаций, которых опасались организаторы, не произошло. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Безопасность в Германии во время чемпионата мира по футболу будут обеспечивать не только полиция и спецслужбы, но и 7 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил в интервью немецкой прессе министр обороны ФРГ Франц Йозеф Юнг. Чемпионат начинается 9 июня. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Минске разогнано шествие оппозиции. Арестован лидер оппозиции Александр Козулин. Новым главой родины стал Александр Бабаков. Нигерия готова экстрадировать на родину экс-президента Либерии Чарльза Тейлора.
Говорит Радио Свобода. Белорусская оппозиция празднует День воли.
Мы в процессе формирования новой страны. Это не делается за один день. Но не все перебороли еще страх. Нельзя надеяться, что я лежу на диване, пью пиво, а другие за меня что-то решат.
Собраны тысячи подписей под требованием отправить Сергея Иванова в отставку.
Мы считаем, что Сергей Иванов должен уйти в отставку, поскольку за 5 лет, которые он пребывал на посту министра обороны, не было сделано ровным счетом ничего для улучшения положения в армии. Не было проведено никаких маломальски серьезных реформ.
Счета благотворительного фонда Михаила Ходорковского арестованы.
Сама атака направлена на то, чтобы в стране не было независимых денег, независимых от власти.
Кремль вновь сделал ставку на Виктора Януковича.
Даже если Украина завтра и захочет повернуться в сторону России, то это в лучшем случае закончится то, что иронично в Киеве называется годом России в Украине.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Дмитрий Волчек. Триумфальная победа Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, 83% по официальным данным, которым не доверяют оппозиции и ставят под сомнение многие международные наблюдатели, уже через неделю после выборов кажется победой пиржевой. Мало кто из мировых лидеров торопится поздравлять последнего диктатора Европы, а Европейский Союз ввел персональные санкции против Лукашенко, а также руководителей Белоруссии, отвечающих за нарушение международных избирательных стандартов. Русский народ побеждает страх. Такой, по мнению аналитиков и политологов, главный итог прошедшей недели. Как минимум 5 лет Минск не видел таких массовых выступлений протеста. Однако власть показала, что не собирается идти на контакт с оппозицией. Сегодня во время разгона мирной демонстрации в центре Минска избиты и задержаны десятки оппонентов Александра Лукашенко. Итоги недели подводит корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Сразу же после закрытия избирательных участков на президентских выборах 19 марта на центральную площадь Минска стали стекаться люди. Более 30 тысяч человек протестовали против многочисленных нарушений в ходе избирательной кампании. К тому времени государственные телеканалы уже прогнозировали оглушительную победу Александра Лукашенко. Многотысячные силы милиции, внутренних войск, стянутые в столицу, под объективами телекамер и микрофонами сотен журналистов и наблюдателей со всего мира в события не вмешивались. В понедельник к вечеру на Октябрьскую площадь вновь пришли около 10 тысяч человек. Митинг завершился тем, что несколько сотен людей, преимущественно Путина из молодежных протестных движений заявили о своем желании оставаться до полной победы на площади, которая находится в 200 метрах от резиденции Александра Лукашенко. Иными словами, до проведения повторных выборов не позднее 16 июля призвали кандидаты в президенты от оппозиции Александр Милинкевич и Александр Козулин. Немногим более 3 суток продержался лагерь в центре Минска. Несколько сотен молодых людей из всех регионов не покидали палаточный лагерь, а пенсионеры, обманывая милицию, в сумочках и под пальто проносили протестующим еду, чай, кофе. 23 марта Центральная избирательная комиссия объявила официальные итоги выборов. Нашлись еще несколько десятков тысяч неучтенных голосов, которые Центризбирком дописал Александру Лукашенко. Он в итоге набрал 83% голосов избирателей. 0,1% дописали кандидату от объединенной оппозиции Александру Милинкевичу. Таким образом, лучший результат среди конкурентов – 6,1% у Милинкевича. Лукашенко, в свою очередь, уже предупредил белорусский народ, что тот ни в коем случае не должен пожалеть о сделанном выборе.
И я хочу заверить вас, прежде всего вас, уважаемые соотечественники, я сделаю все, чтобы вы о своем выборе не пожалели. Главная задача этого пятилетия – построить государство для народа, для человека, сделать так, чтобы это реально почувствовал каждый. Мы определили, что нам надо сделать в ближайшее время, и об этом уже было сказано на последнем Всебелорусском народном съезде. И мы обязательно это сделаем.
Очередная элегантная оглушительная победа одержана. Большинство зарубежных наблюдателей и журналистов уехали, а лидеры оппозиции призвали народ в день воли в субботу 25 марта прийти вновь на Октябрьскую площадь. Именно здесь под утро 24 марта многократно превышающие силы полка милиции особого назначения уничтожили лагерь, а сотни его обитателей увезли в спецприемник-распределитель. Около 200 человек осуждены к разным срокам административных арестов. В понедельник на нары попадут еще несколько сотен. У спецприемника-распределителя вновь появляются люди, которые, как и несколькими днями ранее, хотят помочь задержанным.
Через Макдональдс никого нет. Вот этот маленький городок Свободы, он показал, что нам надо всем самоорганизовываться самим, делать какое-то маленькое дело. Вот и все.
Накануне президент США Джордж Буш выпустил специальное обращение к белорусскому народу в связи с 88-й годовщиной образования Белорусской Народной Республики, праздником, который, так же, как и в советские времена, подпольно отмечается в эпоху Лукашенко. Джордж Буш заявил, что мысли американской нации находятся с теми, кто преследовался, был задержан, брошен в тюрьму и избит за свои убеждения. Евросоюз, который однозначно не признал итогов президентских выборов, принял решение о введении запрета на въезд представителей руководства республики на территорию Евросоюза. Кроме того, будут временно прекращены контакты на уровне министерств между странами ЕС и Минском. Об этом сказала посол Латвийской Республики в Минске Майра Мора, которая представляет Белоруссии интересы Евросоюза.
Мы высказали установки Евросоюза о том, что просьба, убедительная просьба освободить всех арестованных, задержанных и впредь не продолжать аресты. Мы также просили доступ, чтобы проверить, правдивы ли слухи о том, что там и с содержанием не все в порядке, нам в принципе было отклонено.
Небольшой речевок поздравлений в адрес пошедшего на третий срок главы государства пришел только из стран, которые имеют у мирового сообщества неоднозначную репутацию. Из России, Ирана, Кубы и Китая. Владимир Путин, Махмуд Ахмадинежад, Фидель Кастро и Ху Цзиньтао поспешили сделать это еще до объявления окончательных итогов выборов 23 марта. Сегодня, 25 марта, день образования Белорусской Народной Республики, власти вновь показали, что не собираются мириться с оппозицией. С утра Октябрьскую площадь столицы загрузили тракторами и самосвалами. Технику согнали якобы для того, чтобы убрать остатки льда и мусора. Заверения экс-кандидатов президента Александра Милинкевича о мирном характере акции власти проигнорировали.
25-го штурма резиденции президента не будет. Штурма Палаты Республики не будет. Вот, 25-го это демонстрация, насколько мы уже общество гражданское. Вот что это будет 25-го. У меня нет пессимизма. Это неправда, что я кому-то писал пессимизм, что не будет. Просто я считаю, что мы в процессе формирования новой страны. Это не делается за один день. То количество людей, которое приходило сюда на 19-го, 20-го, конечно, давно в Белоруссии такого не было. Нам хочется, чтобы было в 10 раз больше. Но не все переборвали еще страх. Не все осознают, что от каждого зависит. Нельзя надеяться, что я лежу на диване, пью пиво, а другие за меня что-то решат. Это очень важно, чтобы здесь были люди.
После окончания митинга, который удалось провести в парке Янки-Купалы, около 5000 демонстрантов двинулись в сторону спецприемника-распределителя, где находятся сотни жителей ликвидированного милицией палаточного городка на Октябрьской площади. Однако экипированный для ведения уличных боев спецназ продемонстрировал, что намерения у милиции более чем серьезные. Для устрашения было взорвано несколько звуковых гранат, а особо активные сторонники оппозиции были припровождены в спецприемник-распределитель, куда, собственно, сейчас может попасть любой оппонент режима. В 17.00 по минскому времени арестован уже экс-кандидат в президенты Александр Козулин. Сообщается, что арестован и избит известный журналист Павел Шеремет. Число задержанных, как и ранее, идет на десятки. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Главным героем российской политической жизни на этой неделе был Сергей Иванов. Полномочия министра обороны расширены. Он стал руководителем военно-промышленной комиссии при правительстве России. Новое назначение Иванова эксперты расценивают как повышение его аппаратного статуса в обостряющейся борьбе за звание преемника Путина. В то время как другому претенденту на эту роль Дмитрию Медведеву поручено курировать национальные проекты, Сергей Иванов получил под свой контроль бюджет военно-промышленного комплекса, который оценивается в 25 миллиардов долларов. Создание новой структуры ослабляет позиции премьера Фродкова и некоторых экономических министров, считает газета «Коммерсант». В то же время эксперты, в их числе и военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, сомневаются в эффективности воскрешения существовавшей в СССР военно-промышленной комиссии.
В советское время это было одно из важнейших и самых могущественных ведомств, которое определяло не только военно-техническую политику, но также во многом и внешнюю политику, и внутреннюю, и экономическую. В нашем ВПК до сих пор есть воспоминания добрые об этом времени, времена холодной войны. И там, наверное, все будут этим довольны, что вот создается советский ВПК.
Другой московский военный эксперт Людмила Аверина, с которой беседовала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова, убеждена, что, несмотря на новое назначение, Сергея Иванова роль преемника президента не светит.
Как вы думаете, насколько эффективен будет Сергей Иванов на должности главы военной комиссии?
Армия такая черная дыра, что поставь кого угодно, хоть самого Господа Бога, хоть самого Владимира Владимировича Путина. Я не думаю, что что-либо изменится.
Почему именно Сергей Иванов назначен на эту должность?
Ну, об этом много говорилось. Во-первых, питерский. Во-вторых, он действительно не самый глупый из приближенных Владимира Владимировича Путина. В проблемах армии не разбирается. Ну, сейчас более-менее начало разбираться.
А каким вы видите политическое будущее Сергея Иванова?
Никаким. Он получил под свое крыло два самых провальных проекта. Армию, которую не реформируют, в которой не проходят реформы, а происходит косметический ремонт. И второе ВПК, которое при отсутствии денег возродиться не сможет.
Сергея Иванова называют одним из возможных преемников Владимира Путина на посту российского президента. Как вы думаете, это возможно?
Нет, невозможно. Владимир Владимирович Путин достаточно мудрый политик для того, чтобы за 2 года до выборов называть своего преемника. Любого, кого сейчас назовет Владимир Владимирович Путин, он будет скомпрометирован и просто выброшен из политики.
Сергей Иванов получил новую должность во время разворачивающейся гражданской кампании за его отставку. В администрацию президента на этой неделе было передано 9 тысяч подписей под письмом с таким требованием. Организаторы акции считают, что Иванов должен нести личную ответственность за дедовщину в российской армии, в частности, за случай с рядовым Андреем Сычевым, говорит одна из организаторов акции, студентка Мария Смирнова.
Мы считаем, что Сергей Иванов должен уйти в отставку, поскольку за 5 лет, которые он пребывал на посту министра обороны, не было сделано ровным счетом ничего для улучшения положения в армии. Не было проведено никаких маломальски серьезных реформ, которые сказались бы на этом положении. Дедовщина как была, так и остается. С каждым разом случаи, которые становятся известны прессе, становятся все более и более жестокими, циничными. Всем известна поговорка, что рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего. А мы считаем, что только кардинальные меры могут улучшить каким-то образом ситуацию, и, возможно, кто-то, кто станет министром обороны после Сергея Иванова, задумается немножко о своей ответственности перед населением России.
Среди организаторов акции с требованием отправить министра обороны в отставку была и помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. Однако участвовать в передаче письма ей не удалось. Накануне она была жестоко избита. Об обстоятельствах нападения Литвинович рассказала нашей радиостанции.
20 марта примерно в 9 часов 15 минут вечера я выходила с работы, чтобы отправиться домой с офиса, расположенного на улице Макаренко. Я шла к своей машине, которая была припаркована на соседней улице, но не дошла до нее 30 метров. Был удар достаточно сильный, после которого я полностью потеряла сознание. И очнулась уже через 40 минут примерно недалеко от этого места. Я лежала на таком приступчике небольшом возле дома. Возле меня были два каких-то молодых человека. Они достаточно быстро ушли. Правда, перед этим они меня называли по имени, что меня удивило, потому что вроде бы я им своего имени не называла. Собственно, после этого я чуть-чуть пришла в себя и дошла до ближайшего офиса, где мне оказали первую медицинскую помощь. После этого отвезли на скорой помощи в больницу Склифосовского.
О причинах нападения на Литвинович размышляет депутат Госдумы Владимир Рыжков.
Конечно, у меня нет никаких сомнений, что нападение на Марину Литвинович носит заказной политический характер. Марина является ключевой фигурой Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. И за последний год-полтора именно она во многом вела организационно и политически целый ряд кампаний ОГФ. Таких как, например, расследование трагедии в Беслане. Или одна из последних кампаний, которую вела Марина и ведет, это сбор подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова после случая с Андреем Сычевым. Именно Марина создавала и раскручивала сайт Объединенного гражданского фронта и сайт Гарри Каспарова. Мы требуем от правоохранительных органов немедленного и всестороннего расследования, потому что, к сожалению, в России в последнее время стало опасно быть оппозиционером. Мы знаем уже десятки случаев нападения на представителей демократической оппозиции, и, как правило, ни одно из них не расследуется до конца, и, как правило, виновные уходят от ответственности.
Министр Иванов оказался и в центре еще одного скандала. 10 марта на заседании Оргкомитета Победы, отвечая на вопрос о причинах дедовщины в армии, министр начал критиковать СМИ, виновные, по его мнению, в дебилизации населения. Он, в частности, заявил: «Иногда складывается парадоксальная ситуация, когда в газетах хорошая статья публикуется рядом с рекламой борделей, шаманов и прочих прохиндеев. Российские шаманы, оскорбленные выступлением министра, потребовали публичных извинений и пригрозили массовыми беспорядками в тех российских областях, где проповедуется шаманизм – Бурятии, Якутии, Алтае, Венкии, Хакасии и Туве. Из столицы Тувы Кызыла передает корреспондент «Свободы» Александр Филатенко.
Верховный и пожизненный шаман Тувы Мангушкинин Лапсан сразу же направил Иванову письмо, в котором потребовал принести публичные извинения. Его высказывание он расценил, я цитирую, как «унижение шаманов, какого не было ни в истории Российской империи, ни в истории бывшего СССР». Мангушкинин Лапсан говорит:
«Шаманы в истории человечества всегда были представителями самого гуманного религиозного направления. Этим заявлением Сергей Иванов уравнял девиз легкого поведения».
Шаман признал, что высказывание министра так задело его душу, что ни о чем другом он сейчас и думать не может. Возмущение шаманов разделяют тувинцы, для которых шаманизм является составной частью их традиционного мировоззрения. В Туве официально зарегистрировано 6 шаманских религиозных организаций. Легально практикуют более 300 шаманов. По мнению самих тувинских шаманов, самым серьезным последствием слов министра обороны могут стать беспорядки в регионах, где практикуется шаманизм. Наподобие тех, что имели место в мусульманских странах после публикации карикатур на пророка Мухаммеда в датских газетах.
Радио «Свобода. Итоги недели». В пятницу Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии Краснокаменска, был освобожден из штрафного изолятора. Экс-глава ЮКОСа попал в ШИЗО на прошлой неделе за то, что вместе с другим заключенным пил чай в неположенном месте. А в среду адвокаты Ходорковского и Платона Лебедева обратились с новыми жалобами в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Заявители просят признать, что была нарушена 6-я статья Европейской конвенции по правам человека «Право на справедливое судебное разбирательство». Тем временем юристы благотворительной организации «Открытая Россия» получили в суде официальное постановление об аресте всех ее счетов в рамках уголовного дела против компании «ЮКОС». Как заявила наша радиостанция заместитель председателя правления «Открытой России» Ирина Ясина, организация вынуждена свернуть финансирование всех проектов. Вот как объясняет гонение на «Открытую Россию» руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Открытая Россия и дело Юкоса объединены одним единственным лицом, это Ходорковский. Дело не в деле Юкоса и не в источниках финансирования, а дело просто в том, что поставлена задача искоренить всякое присутствие всего, что связано с Ходорковским, в общественной жизни страны.
Александр Осовцов, директор программ фонда «Открытая Россия», считает арест счетов лишь первым предупреждением.
Так же, как, допустим, с Мариной Литвиновичей. Вот ее избили, но не покалечили. И не дай бог там хуже. Это такая форма мягкого, как считают те, кто все это устроил, предупреждения. Вот теперь понятно, что если она будет продолжать все то же самое, то дальше могут последовать и более жестокие акты. Уже не устрашения, а пресечения ее деятельности. То же самое и здесь. Арестовали счета юридического лица. Ну, ребята, поймите и успокойтесь. Если мы, допустим, найдем альтернативные источники финансирования, то понятно, что могут перейти к действиям и более жестким, таким, как с Мариной, более жестоким, а может быть, к арестам и посадкам. Это впрямую вписывается в призывы Суркова к тому, чтобы дать отпор оппозиции на улице. И я не думаю, что это может происходить без, по крайней мере, молчаливого, но одобрения Путина.
Член правления «Открытой России» Евгений Сабуров не верит в скорое возрождение фонда.
Берутся под контроль все существующие в стране средства, все деньги, которые могут быть каким-то образом потрачены на общественную или, может быть, даже политическую жизнь. Сама атака направлена на то, чтобы в стране не было независимых денег, независимых от власти.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На прошедшем сегодня в Москве съезде партии «Родина» была принята отставка ее председателя Дмитрия Рогозина, и новым председателем избран Александр Бабаков. В московской студии «Радио Свобода» мой коллега Михаил Соколов, который побывал на брифинге по итогам съезда. Сам съезд проходил в закрытом режиме. Михаил, добрый вечер. Дмитрий Рогозин назвал последнее время серьезным испытанием для партии и подчеркнул, что она столкнулась с катком административного ресурса. Почему «Родина» вдруг впала в такую немилость? О размахе этой немилости может судить любой обыватель, который видел разгромные телесюжеты и статьи, посвященные Рогозину в последнее время. Ведь еще недавно казалось, что партия – это политтехнологический проект Кремля, направленный на раскол электората КПРФ и пользуется поддержкой администрации Путина.
Добрый вечер. Ну что, партия «Родина» отклонилась под руководством Дмитрия Рогозина, безусловно, от генеральной линии главного политтехнолога Кремля Владислава Суркова. Она перестала действовать только как политтехнологический проект и начала набирать собственную динамику. Создалось некое такое ядро политиков и поддерживающих партию масс с определенным таким национально-патриотическим уклоном. И как можно сделать вывод из некоторых событий, которые происходили в последнее время, это ядро довольно трудно раздробить, оно действительно группируется пока вокруг Дмитрия Рогозина. И формальный уход Рогозина с поста лидера партии, выдвижение на эту должность не публичного политика и спонсора этой партии Александра Бабакова, чей, кстати, бизнес находится в основном на территории Украины, до которого Кремлю достаточно трудно дотянуться, принципиально ситуацию не меняет. Это скорее такой акт проявления лояльности. Рогозин отступает в тень, но это не значит, что он уходит из большой политики. Безусловно, «Родина» была политтехнологическим проектом, но она постоянно нарушала правила, и в последнее время, в общем, Владислав Сурков и те люди, которые принимают решения в Кремле, решили ее наказать. К тому же, мне кажется, что есть и некоторые обстоятельства личного свойства. Отношения Дмитрия Рогозина с Кремлем резко ухудшились, поскольку в частном кругу он не удержался от некоторых высказываний в адрес высшего руководства и, как, если вспомнить булгаковского героя, неудачно пошутил. Вот эти шутки, я думаю, что ему тоже отливаются последними событиями.
Вы сказали, что было решено партию наказать. Как далеко может зайти этот процесс наказания?
Мне кажется, что сейчас будет решаться вопрос, оставит ли Рогозину пост сопредседателя фракции или нет. Это может быть еще одна ступень наказания. Ну, а дальше поживем, увидим, как партия будет готовиться к осеннему раунду региональных выборов, которые можно считать одной из последних тренировок уже перед 2007 годом. Мне думается, что Дмитрий Рогозин сейчас уйдет в тень, не будет мелькать где-то, давать публичное интервью, и эта пауза затянется, может быть, даже до конца года. К концу года он может понадобиться одной из, как теперь говорят, кремлевских башен, поскольку количество талантливых политиков-популистов на российской сцене весьма невелико.
О съезде партии «Родина» рассказывал корреспондент «Свободы» Михаил Соколов. Сразу после выпуска новостей расскажем о предвыборной кампании на Украине.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Минске задержан один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Козулин. В центре города произошли столкновения демонстрантов с милицией и спецназом. Есть пострадавшие. 22 журналиста были задержаны в Белоруссии за последнюю неделю. 13 до сих пор остаются под стражей, сообщает международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Служба внешней разведки России опровергла заявление Пентагона о том, что Москва передавала Саддаму Хусейну информацию о действиях американских войск в начале операции в Ираке. Пентагон заявляет со ссылкой на обнаруженные в Ираке документы, что сведения передавал российский посол в Багдаде. Новым лидером Родины избран Александр Бабаков. Дмитрий Рогозин добровольно ушел с этого поста. Папа Римский Бенедикт XVI вслед за мировыми лидерами обратился к президенту Афганистана с призывом помиловать афганца, которому по закону шариата грозит смертная казнь за переход в христианство. Власти Абхазии освободили 3 грузинских журналистов. Их обвиняли в незаконном пересечении границы и шпионаже. Сами журналисты говорят, что снимали репортаж о христианских храмах в Абхазии. Нигерия согласилась выдать Либерии экс-президента этой страны Чарльза Тейлора, обвиняемого на родине в военных преступлениях. Чарльз Тейлор бежал в Нигерию в 2003 году по окончании многолетней гражданской войны в Либерии.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На Украине в воскресенье пройдут выборы в Верховную Раду. Их результаты определят окраску парламентской коалиции, которая впервые сможет самостоятельно сформировать новое правительство. Предвыборная хроника в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Предстоящие парламентские выборы называют самыми дорогими в украинской истории. Только на их организацию Центральной избирательной комиссии Украины было выделено из государственного бюджета почти 200 миллионов долларов. Однако и этих средств не хватило для качественной подготовки. Главная проблема – ошибки в списках избирателей. Из-за них, по оценкам Комитета избирателей Украины, могут не проголосовать до 1 миллиона человек. Эти выборы впервые пройдут исключительно по партийным спискам. За места в Верховной Раде будут бороться 44 партии и блока. По прогнозам социологов, в парламент пройдут только 6 из них. На протяжении всей кампании ее фаворитом оставалась оппозиционная партия регионов. Ей предрекают по итогам выборов немногим более 30% голосов избирателей. В сумме столько же могут набрать президентский блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко. С более скромным результатом претендуют на преодоление 3% барьера социалисты, блок спикера Владимира Литвина и коммунисты. Главная интрига этих выборов – какой будет цвет парламентской коалиции и кто возглавит новое правительство. С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. После 26 марта центр власти будет смещен в сторону Верховной Рады. Ее большинство получит часть полномочий главы государства и сможет формировать новое правительство. Ожидаемое голосование многие называют 4-м туром президентских выборов. В ходе этой кампании, как и полтора года назад, основная борьба развернулась между оранжевыми и стремящимися к реваншу бело-синими. Кремль, сделавший ставку на партию регионов и оппозиционный блок Натальи Витренко, использовал все возможные рычаги, в том числе экономические, для ослабления позиций украинской власти. По мнению политологов, политолога Виктора Небоженко, независимо от результатов этих выборов, кардинальных перемен во внешней политике Украины, на что рассчитывают в Москве, не произойдет.
На самом деле, какая бы сила ни пришла к власти, она не имеет возможности ни быстро двигаться в Европу, ни тем более быстро двигаться в сторону России. Но если в сторону Европы, это понятно, потому что уже оранжевая власть пыталась это сделать, и она оказалась не готовой, и Европа сейчас ищет другие какие-то способы сотрудничества с Украиной, и, скорее всего, это будет сближение по линии НАТО, чем с Евросоюзом. Даже если состав нового парламента сильно повлияет на политические ориентации Украины, сближение с Россией тоже достаточно проблематично. Даже если Украина завтра и захочет повернуться в сторону России, то это в лучшем случае закончится просто иронично в Киеве называется годом России в Украине.
Между тем, будет ли правящая коалиция оранжевой, во многом зависит от позиции амбициозной Юлии Тимошенко. Она готова вести переговоры только при условии, если ей будет гарантирован пост премьер-министра. Однако такой вариант не устраивает ни президента, ни его окружения. Если победители выборов в течение предусмотренного закона месяца не договорятся о коалиции, президент Ющенко угрожает распустить новый парламент. Лидер партии регионов Виктор Янукович убежден, что до этого дела не дойдет.
Мы разочаруем всех тех, кто заявляет о том, что коалиция не будет создана. Сегодня все прекрасно понимают, что парламентско-президентская система управления страной вступила в силу, как только почувствуют себя уже депутатами, и что они получили эти полномочия, конечно же, найдутся сразу и стимулы, и варианты договоренности.
Кроме оранжевой и бело-синей, политологи не исключают и создание смешанной коалиции между нашей Украиной и партией регионов. Народный блок Литвина в будущем торге мечтает о золотой акции.
Идут и арьергардные, и авангардные бои, но, очевидно, будет очень велика роль в формировании коалиции третьей силы. Сегодня все рассматривают коалицию вокруг либо регионов, либо нашей Украины, и БЮТ какую-то роль может сыграть. Но я думаю, что Народный блок Литвина будет той силой, которая станет золотой акцией.
Считает один из лидеров этого блока Олег Зарубинский. Впрочем, очевидно, что окраска правящей коалиции станет более отчетливой уже в понедельник, когда будут известны результаты голосования. Вот как говорят о своем выборе киевляне.
За социалистическую партию. Давно уже эта партия существует.
Мы еще не определились, если честно говоря. Очень сложно понять, заголосовать. Люди разуверились во всем, понимаете?
За своего президента. Я очень верю ему. Это очень порядочный человек.
Это блок Юлии Тимошенко. Почему? Потому что я ей верю. Мне нравится, как она себя ведет, какие она ставит перед собой задачи. И если бы ей не мешали, она бы многое смогла бы сделать.
А за кого будете голосовать?
Демократов. Пора ПРП.
За Юлию Тимошенко, потому что я ее всю жизнь уважаю. И она на Майдане с нами была все время. И так что она у нас в авторитете.
Кому отдадите свой голос?
Как всегда, никому. Сплошное вранье кругом. Уже так надоело при советской власти это. Ну хорошо, большевики были. А теперь что?
За блок «Свободу». Нету олигархов. Патриотически преданные люди.
За Тимошенко.
Петелема Ильюшенко за его партию. Надо поверить еще раз ему. Должно у него все получиться.
Так накануне выборов говорят киевляне на улицах украинской столицы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О предвыборной ситуации на Украине мы поговорим с депутатами Верховной Рады и нашими слушателями во второй части программы «Итоги недели» примерно через 30 минут. Радио «Свобода. Итоги недели. Столичная хроника». В Москве проходят поэтические недели. 7 лет назад, в соответствии с решением 30-й сессии ЮНЕСКО, Всемирный день поэзии было решено праздновать 21 марта. В этом году в программе «Дня поэзии» в Москве запланировано более 30 мероприятий. Начались они в начале марта и закончатся 3 апреля. В московских литературных клубах, кафе, театрах и библиотеках проходят вечера поэзии, презентации поэтических сборников, литературные перформансы и даже поэтические турниры. На одном из них побывала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Открытый командный чемпионат Москвы по поэзии.
Играет объединенная сборная «Рукомосс Вигон» и команда сайта «Полтона».
Про правила игры участвует команда, состоящая из поэтов и критиков. Соревнования проводятся по олимпийской системе. 8 команд разбиваются на группы А и Б. Занявшие первые и вторые места в группах встречаются в полуфинале. В каждом раунде командам предоставляется одинаковый регламент для выступления. По 15 минут для поэтов и по 5 для критиков. Жюри 3 – профессиональное, зрительское и сетевое. В рамках программы «Дня поэзии» проходила последняя игра в группе А. А полный цикл соревнований проходит в период с 1 октября прошлого года по 30 июня. Атмосфера такая же, как на спортивных соревнованиях. Напряжение в зале, споры и переживания толпы болельщиков. Каждый поединок представляет собой очное соревнование двух поэтических команд, проводимое за один вечер в клубе «Пироги за стеклом». На сей раз с разгромным счетом 6-0 победила команда «Рукомос Вегон». Ее капитан Геннадий Коневский был признан лучшим игроком матча.
По второму каналу опять сериал. По четвертому треп о любви. Я пельмени купил. Я 500 разменял. Не ругайся. Шифровку прими. Доставай из комода свой ключ запасной. Передатчик дыханием согрей. Мы не крови одной. Мы спецслужбы одной. Алекс Юстасу выпьем, налей.
Первым от команды Коневского выступил Константин Прохоров.
Это цмну таракань, претендует на карму. Это нерка твоя на дверном косяке. Это кто нам накаркал, наклеил как марку, номерком накорябал на голой руке. Это козий набат прозвенел по карманам. Меркантильный Меркурий грядет нас крестить. И вины не ищи, не подточит комар к нам. Под наивность косить, еще те травести. Наш с тобой разговор точно шаг. Шапка у вора, откупорить коньяк, скоротать вечерок, и наступит конец моего кругозора, кроме мокрого места, и нет ничего.
Соревнования проходили 22 марта, а 21-го в День поэзии было запланировано столько мероприятий, что участники не успевали по московским пробкам добираться из одного места в другое. Так Дмитрий Пригов с вручения первой российской премии за литературную критику в области поэзии «Мост» чуть было не опоздал на вечер старой песни о старом литературном кафе «Букбери». Премия «Мост» — единственная литературная премия, вручающаяся лучшим критикам поэзии, говорит член жюри поэт Дмитрий Пригов.
В такой как бы обратной позиции оказаться, когда не критик судит поэтов, а когда поэтик судит критиков, это специфическая позиция, и вряд ли она до конца объективная. Думаю, что вообще поэты тоже редко читают критику. В этом отношении для меня всегда литературная критика несколько отличалась от критики изобразительного искусства. Чем мне понравилась вот эта критика? Тем, что она действительно может претендовать на серьезное интеллектуальное осмысление поэтического процесса. Я в своих оценках не ориентировался, во-первых, на творчество того поэта, который оценивается, мне интересовал сам уровень критического подхода.
Первое место занял Александр Скидан с заметкой о поэзии Кирилла Медведева «Конец перемирия». Второе – Борис Дубин с рецензией на книгу стихов Елены Фанайловой. Третье – Кирилл Кобрин с письмом редактору о Василии Ломакине. В жюри вошли 3 поэта и 3 читателя – художественный критик, музыкальный обозреватель и кинокритик. Название премии «Мост» символично. Это мост, помогающий читателю перейти к пониманию стихотворного текста. Зачем придумали такую премию, объясняет организатор проекта Дмитрий Кузьмин.
Огромная часть того, что мы сегодня читаем под видом критики, нацелена на что-то совсем-совсем другое. На какое-то, так сказать, малопонятное самовыражение, на утверждение своего вкуса в качестве непререкаемого.
В ближайшем будущем издательством «Аги» будет издан сборник с лучшими критическими заметками о поэзии. После объявления лауреатов премии «Мост» 21 марта поэты и читатели поехали в театральный центр «Практика». Там прошла презентация первого номера нового журнала поэзии «Воздух». Подробнее рассказывает Дмитрий Кузьмин.
Есть такая амбиция, что должен быть журнал, охватывающий поле современной русской поэзии целиком. Когда-то, когда начинался журнал поэзии «Орион» 12 лет назад, он эту же амбицию и заявлял. Мы теперь попытаемся реализовать этот же утопический проект по предъявлению некоторого среза современной русской поэзии во всем ее разнообразии. Этот журнал открывается эссе Станислава Львовского о Геннадии Айги и практически завершается опрос многих современных поэтов на тему «10 лет без Бродского». Это фигуры, которые в числе разных прочих фигур могут маркировать некоторые вот такие полюса русской поэзии предыдущие 30-40 лет. В этом диапазоне мы намерены существовать. И я думаю, что это достаточно широкий диапазон для того, чтобы это все было похоже на правду.
До 3 апреля в Москве пройдет еще как минимум 5 или 6 поэтических акций, в том числе церемония вручения игровой поэтической премии «Пироги. Живая вода» и презентации 4-го международного литературного Волошинского фестиваля.
О поэтических днях в Москве рассказывала Анна Колчина. Радио «Свобода. Итоги недели. Обзор таблоидов». Главной темой российских бульварных изданий на этой неделе стала пышная свадьба певицы Алсу и миллионера Яна Абрамова. Обзор подготовила Татьяна Вольская.
Астрологи сообщили Алсу, что Ян – ее единственный мужчина, и что их встреча была предрешена на небесах, и что свадьба может состояться только 18 марта, потому что лишь в этот день планеты расположатся благоприятно для того, чтобы молодые заключили официальный союз. Свадьбу сыграли в Центральном концертном зале «Россия». Меры безопасности были беспрецедентными. 6 кордонов охраны, рамка металлоискателя, рентгеновская установка, шашки с дымовой завесой, эксклюзивные приглашения и стекла, которые невозможно подделать. Фойе превратилось в сказочный дворец. Прямо туда и приехали работники Грибоедовского ЗАГСа. Шлейф платья Алсу несли дети, наряженные женихами и невестами. Когда Ян надевал невесте на палец кольцо, она расплакалась от счастья. Слезы показались и на глазах отца, влиятельного бизнесмена Ралифа Сафина. А потом молодые принимали подарки, восседая на троне в виде фиалковых лепестков. Ян сам отдавал организаторам приказы по рации. Гостей почивали изысканными блюдами. Особенный успех имело национальное еврейское блюдо хуягушт – кусочки жареной курицы с запеченными португальскими каштанами. Дорогие вина, такие как шампанское «Вдова Клико», лились рекой. Кульминацией банкета стал огромный пятиэтажный торт из сливочного крема. Владимир Жириновский произнес пламенный торт, сказав, что счастлив видеть на свадьбе Алсу и Яна сливки российской элиты. Иосиф Кобзон вспоминал, как выдавал замуж свою дочку Наташу. Вице-спикер азербайджанского парламента попросил новобрачных не медлить и размножаться. Олег Лещенко воскликнул на весь зал: «Ага, и прямо сейчас». Подарки пришлось развозить на нескольких машинах. Только рациональная Ксюша Собчак подарила конверт, сказав, что, по ее мнению, на свадьбу надо дарить деньги. На второй день свадьбы в более узком кругу Алсу исполнила еврейский танец специально для родни мужа. В то же время не обошлось и без скандала. Газеты пишут о том, что Ян Абрамов не только выплачивал своим охранникам по $1000 за одного пойманного папарацци, но и сам, разъезжая на черной иномарке, неожиданно тормозил и выхватывал камеры из рук граждан. Пострадал и редактор отдела расследования «Экспресс-газеты» Владимир Пожарский, делавший съемку совсем к другому сюжету, а также тележурналист Рустам Солнцев. Владимир Пожарский уже обратился в органы внутренних дел, и на Яна Абрамова завели уголовное дело. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов российских таблоидов на этой неделе.
Скандальный развод бывшего полпреда.
С тех пор, как президент Владимир Путин отправил Казанцева в отставку, прошло 2 года, а бывший полномочный представитель президента в Южном федеральном округе по-прежнему в центре внимания. Теперь это связано с разными событиями в его личной жизни – ограблением особняка, угоном автомобиля и разводом. В январе состоялся официальный развод Виктора Казанцева с Тамарой Казанцевой. За ним последовал скандальный судебный процесс. Рассмотрение гражданского иска Виктора Казанцева, который сейчас является проректором Северо-Кавказской академии госслужбы к бывшей супруге, началось в феврале. Казанцев потребовал у своей дочери Маргариты 60% долю мясо-птицекомбината «Каневской». В 2003 году, когда Казанцев еще был полпредом президента, эти активы были куплены за 58 миллионов рублей и оформлены на Маргариту Казанцеву. Виктор Казанцев утверждает, что доля в предприятии была куплена на деньги, которые ему дали взаймы, а потому активы должны принадлежать именно ему. Бывшая жена тоже не осталась в долгу, рассказала о его любовницах, об имуществе, приобретенном Казанцевым в бытность его полпредом и оформленном на подставных лиц. Но Казанцев представил суду доказательства того, что деньги на покупку мясокомбината он занял у друзей. И суд, который счел это убедительным, вынес решение чистить частично удовлетворить требования бывшего полпреда. На суде Тамара Казанцева высказала сожаление по поводу того, что семейные разборки стали предметом судебной тяжбы. Было бы лучше решить все между собой, не вынося ссор из избы. Теперь, сказала экс-супруга генерала, люди со стороны подумают, вот нахапали и не могут поделить.
Роман Абрамович финансирует шоу любимого модельера.
Самый богатый россиянин Роман Абрамович финансирует эксклюзивное мероприятие в сфере высокой моды для одного из своих любимых дизайнеров в клубе «Стэмфорд Бридж». На этом шоу будет представлена коллекция «Осень-зима 2006 года» талантливого модельера Дениса Симачева. Преданные поклонники Симачева Абрамович и его жена Ирина носят его одежду. На показ, который состоится 11 апреля, будут пускать только по приглашениям, и он должен предположительно привлечь многочисленных знаменитостей, помимо ведущих игроков «Челси». Говорят, что Абрамович и Симачев познакомились в московской тусовке. В знак благодарности к своему щедрому спонсору в свою весеннюю коллекцию Симачев включил футболку с фотографией Абрамовича и надписью на русском языке «Мое счастье зависит от ваших успехов». Футболку можно купить за 112 фунтов. Другая футболка, которая дополнена вшитым шарфом в цветах «Челси», стоит 120 фунтов.
Лера, 2 карата.
Очередной день рождения Валерий Леонтьев отметил в Питере, как всегда, в переполненном Октябрьском зале среди близких друзей и поклонников. Он рассказал, что его жена Люся сейчас в Америке. Она там собачничает, стрижет собак, ухаживает за ними. По мнению Леонтьева, это хороший бизнес на все времена, особенно в год собаки. Но сам он после смерти любимого дога Баксика не хочет заводить нового четвероногого друга, пресекает попытки поклонников дарить ему щенков. При гастрольной жизни трудно быть хорошим хозяином. Зато в Майами у него прямо во дворе живут игуаны. Накануне дня рождения певец вставил себе в пупок 6 бриллиантов. Сначала у него там была жемчужина, но во время одного из концертов он ее потерял. И вот теперь решился на бриллианты. Они уже есть у него и в зубе, и в ухе, и вот теперь будут в пупке.
Любящий супруг остановил самолет.
20 марта в аэропорту Пулково остановили самолет, вылетавший в Екатеринбург. Незадолго до вылета диспетчеры получили сообщение, что на борту находится бомба. Взрывчатку не нашли, задержанный злоумышленник оказался жителем города Выборга, который решил сделать подарок жене на день рождения, отправиться в ее родной город. А поскольку супруги опаздывали на рейс, он таким образом задержал вылет самолета. В отношении шутника возбуждено уголовное дело.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. В день, когда в администрацию президента России были переданы подписи с требованием отставки министра обороны, корреспонденты «Свободы» спрашивали прохожих на улицах Москвы и Петербурга, каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова.
Я слышал, что у него позиции усилились в нашем правительстве, и он, возможно, будущий преемник Путина. Не знаю. Мне не нравится то, что он силовую структуру представляет. Если он придет к власти, ну, еще один силовик придет к власти. Лучше бы это был министр образования, потому что у нас вроде получается не демократия, а какая-то авторитария.
Я думаю, отставка. Потому что я сразу не видела в его лице министра. Я думаю, не подходит. И не тот человек должен быть министром обороны. Более решительный и ни от кого независимый.
Насчет политического, не знаю, но солдат очень жалко. И своего парня, я своей подруге сказала, Иру будем прятать вместе.
Я не уверен, что что-то изменится, если кого-то заменят. Я против войны активно. У меня несколько ребят на классиков воевали. Чечня. Очень благо все вернулись. Но они все, как правило, со сложностями у них с психикой и всех. Это, конечно, ужасно.
Я думаю, это человек из команды Путина. И он будет продвигать ту политику в армии, которой заинтересован наш президент. Поэтому что скажет президент, то сделает Иванов.
Я хорошо знал его учителей, когда он был еще в Архангельске. О нем очень хорошо отзывались как о педантичном, но не очень далеком человеке, но исполнительном. Но сейчас он нормально, умный, разговаривает, ведет себя абсолютно правильно. Нормально набрался в эшелонах власти. Сейчас у власти будут только те люди, которые имеют состояние. Это будет Медведев. Он специально сейчас проходит курс обучения. Иванов просто педантичный, достаточно умный, послушный мужик, но у него личной самостоятельности нет.
Мне Иванов вообще нравится. Только вот единственное, что беспокоит его отношение к Чечне, какое-то либеральное, что ли, пожестче бы. Я думаю, что он вырастет на президента, мне так кажется.
Я думаю, что у него политическое будущее будет вполне лучезарно для него. У него слишком, во-первых, сильные позиции в нынешней политической ситуации. И потом я не вижу, честно говоря, его вины в том, что произошло с рядовым Сычевым. И я не понимаю, почему, если только в этом причина, требуют его отставки многие общественные организации страны.
Я считаю, что весьма неопределенное будущее. То есть он, наверное, не подходит ни правым, ни левым, а он где-то в середине находится. И ему надо примыкать к какому-то лагерю. Если он будет посередине, то перспектив у него мало.
По-моему, бесславное. Много обещаний и ничего не делание.
Я считаю, что его должны как можно быстрее убрать с его поста и со всех других постов. Потому что он разваливает армию и допускает невообразимые вещи.
Если это кому-то будет нужно, то отправит в отставку. А если наверху это не нужно, то ни за что не отправит. Я думаю так.
Человек близкий президенту, поэтому я думаю, что перспектив недостаточно много. Реальный кандидат в президент, я считаю.
Мне хотелось, чтобы оно было хорошим, добрым и серьезным. Он, мне кажется, знает дело. И надо в армии делать так, чтобы люди служили для Родины, чтобы настоящие патриоты были. Если это ему удастся, я буду ему в ножке хватиться.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Марьяна Тарачешникова и Александр Дядин. Мы продолжим обсуждение главных событий недели во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Целую неделю меня не покидало хорошее настроение, которое имеет обыкновение доставлять столько хлопот всем моим знакомым. Их круг поредел настолько, что наконец-то появилось время поделиться причиной своей радости с более широкой аудиторией. Этой причиной стало только что появившееся промо-альбома двух берлинских музыкантов, каждый из которых уже давно улыбался нам с своих портретов на досках наглядной агитации. Это мальчик и девочка. Каждый из них руководит своим собственным знаменитым лейблом электроники. Девочкин лейбл называется Big Pitch Control, а саму ее зовут, конечно же, Эллен Фратц, хотя гораздо более известны ее работы под псевдонимом Эллен Эллиен. С детства ее окружали стены, возведенные по границам западного Берлина. На крохотном пятачке было не развернуться, напряжение нарастало. Она запомнила эту грубую немецкую солдатню, которая обыскивала ее после школьных экскурсий в советский Берлин, пинала и переворачивала ее тело, а потом гоготала из скрытых динамиков, когда Эллен шла по зеркальным коридорам паспортного контроля. Ее мучители не знали, что они третируют будущую диджейшу, которая потрясет в начале 21 века Европу своими сетами, и их будет настолько же приятно слушать, как под них танцевать. Смелый чистый электрохаус с внятным похрустыванием айдема подарил Европе ощущение быка. Второй знаменитый берлинский музыкант – это Саша Ринг из проекта «Аппарат», руководящий также знаменитым лейблом со срамным названием «Shit Catapult». Его собственные труды на нивах IDM и хаоса впечатлили даже покойного Джона Пила, и Саша удостоился чести записать пластинку для его программы. Такие пластинки по традиции назывались «John Peel Sessions» и выходили едва ли не у всех значимых, хотя бы поначалу независимых, музыкантах всех жанров аж с 70-х годов. Саша выделился из толпы нежных, как мембраны, IDM-музыкантов своим смелым вкраплением живых инструментов в электронную канву, причем в последние годы он дошел уже до совсем умопомрачительной так называемой инди-троники, скворчащей, как хищницы на шкварках из электро. Саша Ринг нежно-романтичен и в своей музыке не стесняется немецкого трагизма. Ростер его лейбла составляет дружескую конкуренцию лейблу Big Pitch Control. Вот такие два человека объединили свои усилия на альбоме Orchestra of Bubbles. Винил выходит в апреле на Big Pitch Control, а в начале мая мы там же ожидаем компакт-диск. Трудно назвать одним словом жанр этого альбома, просто вспомните все, что было сказано про Сашу и Эллен, и возведите в квадрат. Сейчас прозвучит относительно спокойная дорожка с этой работы. Итак, в эфире Эллен Эллен и Аппарат, трек Retina, с выходящего в апреле на Big Pitch Control альбоме Orchestra of Bubbles. А я прощаюсь с вами до следующей неделе. До свидания.
проект «Alien, Alien и аппарат» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы обсудим с нашими киевскими гостями и слушателями предвыборную ситуацию на Украине. Вы услышите обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.